Дмитрий Лим, а Никол, рожденный, чтобы жечь. Пролог. Мама, я ценю твою жертву и обещаю, я вернусь за тобой и заберу твою душу обратно в мир живых. Тебе нужно только подождать. Сожжение ведьм у замка Рейнштейн, 1555 год. В пламени рождаются герои, в пепле – легенды. Толпа сомкнулась вокруг, словно стая воронья на закате. В их глазах читалось нечто большее, чем просто гнев. Святая уверенность в своей правоте. Они жаждали не казни, а зрелища, очищения, искупления, великого действа, где пламя станет судьей. А девушка стояла у столба, чувствуя, как грубая веревка впивается в запястье. Разве травы, что спасали детей, были зельем? Разве помощь роженицам – грех? Но вопросы уже не имели значения. Шепот толпы нарастал, сливаясь в единый гул, а боль от сжатых веревок лишь подчеркивала абсурдность происходящего. В воздухе запахло дымом. Она уже не чувствовала ног. Только нестерпимый жар, поднимающийся все выше и выше, сознание мутилось. Мир вокруг расплывался в багровых отблесках пламени. Женщина шептала молитвы, но они застревали в горле, сгорая, словно сухие листья в костре. И вдруг, среди этого хаоса, она услышала голос. Он был низким, бархатным. Он не обжигал, как пламя, а ласкал, успокаивал. «Я вижу твои страдания, травница», – прошептал он. «Они несправедливы к тебе. Ты не заслужила подобной участи». Она не видела говорящего, но чувствовала его присутствие. Когда он говорил, огонь обжигал ее не снаружи, а внутри, затмевая собой старую боль. «Я могу помочь тебе», – продолжил голос. «Я могу избавить тебя от этой боли, от этой смерти. Я могу дать тебе силу, могущество, которого ты никогда не знала. Вижу, что в тебе есть еще одна жизнь, нерожденная. Все, что тебе нужно, это согласиться. Отдай мне душу ребенка, и ты будешь свободна. И тогда ты получишь шанс все исправить и отомстить этим истязателям». Соблазн был велик. Но отдать душу своего ребенка? За ней пришел сам демон. Она понимала это. Травница была не из тех, кто готов на все, лишь бы прекратить муки. Но она была готова на все, чтобы спасти ребенка. Чтобы у него была возможность прожить свою собственную жизнь. Пусть и в таком жестоком мире.
«Спаси моего сына! Забери мою душу, но спаси его!»
Голос ответил не сразу. Пламя распространялось, но в ее мыслях появилось спокойствие, ведь внутри не было сомнений. Она хотела отдать самое дорогое – жизнь ради жизни. «Твой сын будет жить», – наконец произнес голос. «Он вырастет сильнейшим существом на земле. Но и гнев этих людей, их жестокость тоже станет частью его». В этот момент, когда огонь почти поглотил ее, травница почувствовала, как что-то изменилось. Боль отступила, словно ее и не было. Вместо нее появилась невероятная легкость. Она увидела свое тело как бы со стороны, объятое пламенем, толпу, застывшую в ликующем экстазе, и услышала последний крик, сорвавшийся с ее губ. Крик не боли, а торжества. А затем... Нечто утащило ее под землю. Глава первая. Осознавать себя было очень странно. В какой-то момент передо мной просто появился мир, краски, звуки и запахи, как по щелчку пальцев. Словно я вынырнул откуда-то. Я ощущал тепло солнца на коже, звуки живого мира. Теперь мне оставалось лишь набраться сил, чтобы... Чтобы что? Я точно помню, что должен был что-то сделать. Блин. Я поднял руку и посмотрел на свои пальцы. Они были совсем крохотные. пальчики, как у... ребенка? Это еще что такое? Я что, младенец, что ли? Так и должно быть. А почему я все понимаю и настолько хорошо рассуждаю? Почему мое сознание такое ясное? Или это нормально? Не знаю откуда, но в моей голове появилось стойкое чувство, что подобное случается при переселении души. При попаданчестве, другими словами. Тогда другой вопрос. Почему я в этом слабом теле? Блин, чё-то живот тянет. А почему я один? Где мои родители? Меня беспокоило не только тело, но еще и память. Я четко осознавал, что должен помнить некую информацию, но вот что именно? Какое-то обещание? Родители? Точно! Мама! Она... с ней связано что-то очень важное. Я... кажется, ко мне возвратилась частичка чего-то теплого. Теплого и важного. Воспоминания, связанные с мамой. Да, теперь я вспомнил. Но лишь маленький кусочек. Не знаю всего остального, но одно я точно осознал. Мне необходимо спасти маму. Но откуда? Где она? Почему с ней случилось что-то страшное? Снова обещание? Нет, на этот раз контракт. Какой-то очень важный и... кажется, ее обманули. Вот блин. Голова разболелась. Походу, не стоило так сильно напрягаться в первые же секунды своей осознанной жизни. Я перестал задавать себе кучу вопросов и попытался приподняться, но не смог. Ожидаемо. Тело мне не подчинялось. Суставы ныли, а легкие жадно глотали воздух, от которого кружилась голова. Опустив глаза, я уставился на ручку, которую было тяжело держать поднятой. Розовая, со складками и крохотными ноготками. Новая попытка подняться оказалась лишней. Силы кратковременно покинули мое тело, словно их никогда и не было. А, ну да. Откуда в таком маленьком тельце мышцы? Спустя некоторое время у меня получилось лишь немного приподнять голову. Это было тяжело, но даже этому я был рад. Шею свело, в глотке встал ком, и в попытке выругаться я лишь закричал дурацким писклявым голосом, от которого у меня снова заболела голова. Да и к тому же в животе забурлило. Так, ну ладно. Я маленький, слабый, считай беспомощный. Это все логично. Только вот... А где мои родители? Нынешние? Разве это нормально, что младенец лежит один где-то... А где я? Улица? Парк? Тут много кустов и деревьев. Следующие попытки встать не увенчались успехом. Вроде спать уже хочется... Стоп, сейчас точно не время. Я должен разобраться хоть в чем-то, спать нельзя. Сон начал накатывать волнами, но я боролся с ним. В моем сознании появились воспоминания голоса, ехидного. Слов я не помнил, но помнил ощущения от них. Горечь и обида. Когда мои глаза уже почти закрылись, я внезапно почувствовал опасность. Все мои инстинкты словно взбесились, а внутри что-то сжалось. В этот же момент я услышал рычание. Собрав все силы, я приподнял голову и уставился вперед. Передо мной находились четыре огромные собаки и угрожающе рычали на меня. Зашибись! А чего теперь делать-то?
А ну, брысь! Пошли вон отсюда!
Попытался прокричать я, но из моей глотки вырвался лишь жалкий плач. Ну супер! Напугал я их, конечно! Что за фигня тут творится? Не успел я появиться на свет, как меня пытаются сожрать. И вот что-то мне это напоминало. Рычание усилилось, стало более утробным, угрожающим, а еще... Они начали приближаться ко мне. Однако довольно медленно, словно с опаской. Я попробовал приподняться тщетно. Но даже так, несмотря на свою плачевную ситуацию, сдаваться я не собирался. Борис брел по парку, подняв воротник против ветра. Засунув руки в карманы и слегка сутулившись, он думал о чем-то своем. Парень зевнул, широко и неохотно, будто даже это требовало усилий. Спина ныла знакомой тупой болью после работы на стройке.
«Хорошо, хоть сегодня выходной», – пробормотал он еле слышно, разминая шею одной рукой. «А то так и спина отвалится».
В воздухе пахло чем-то сладким. Парочки на скамейках то тут, то там пили кофе, ели сладкую вату и о чем-то весело болтали. Но Борис не обращал на них никакого внимания. Даже повернуть голову в сторону прохожих было лень. А вот люди были другого мнения. Где бы ни появлялся Борис, они всегда смотрели на него с опаской, особенно учитывая молву, ходившую о нем. Парень остановился у старой покосившейся скамейки, покрытой слоем облупившейся краски. Присел, после чего тяжело и шумно выдохнул. В этот момент в его кармане зазвонил телефон, но доставать его он не стал. Просто снова вздохнул и закинул руку на сидушку скамейки.
«Наверное, опять микрозаймы. Достали».
Боря хотел просто отдохнуть. От бесед, от телефона, от учебы и работы. Больше всего именно от работы. Но знал, что это невозможно. На его плечах лежал груз ответственности за семью, за младшую сестру, за болеющую мать. Пока он размышлял, мимо начали проходить его сверстники. Троица звонко хохотала, словно специально пытаясь его побесить. Но стоило им заметить Бориса, как они тут же позакрывали рты и быстро отвели взгляды, при этом значительно ускорив шаг. А Боря как смотрел в одну точку, так и продолжил, совершенно не обращая внимания на прохожих. Также он не заметил парочку, которая остановилась перед его скамейкой за 5 метров и резко развернулась. Спустя несколько минут он встал и пошел дальше в сторону своего дома. Проходя ленивым шагом мимо скамейки, где радостно общалась компания подростков, кто-то из соседней школы. Он случайно пересекся с ними взглядом. Школьники тут же замолкли, отвернулись и сделали вид, словно заняты чем-то. А уже в спину послышалось:
«Видели?» – приглушенно заговорила одна из девушек. «Ну и рожа! Бандитская! Жуть просто!»
«Так это же Борис!» –
ответил ей парнишка.
«Ты не знаешь его, что ли? Страшный отморозок. Говорят, он 15 человек в больницу отправил, просто потому, что на него не так посмотрели».
«Да, я тоже слышал про это. Но вроде там их было не 15, что-то около 7.
«И что? Все равно он псих».
«Ага, а я слышал, что он питбуля покусал, который на него тявкал».
«Да брось ты, это уж совсем бред».
«Бред не бред, но одно я знаю точно. Лучше с ним не пересекаться взглядами».
«Идиоты!» – буркнул Борис себе под нос и продолжил идти тем же шагом.
Когда до выхода из парка оставалось 10 метров, он вдруг услышал плач. Детский плач. Он на мгновение остановился и зевнул, щелкнув при этом челюстью, от звука которого с дерева поблизости спорхнули птицы. В этот момент плач повторился.
«Бесит!»
– буркнул Борис и собрался идти дальше. Но тут раздался какой-то хлопок, а потом плач стал еще сильнее.
«Да вы издеваетесь, что ли? Даже я понимаю, что ребенок не должен так орать, еще и в кустах каких-то».
Парень размял затекшую шею и двинулся на звук. Тут же, чуть ли не сбив с ног, ему навстречу выскочила ошалевшая собака с подпаленной шерстью, которая еще дымилась. Запах гари ударил ему в нос. Борис поморщился, после чего пожал плечами и двинулся дальше. Плач не прекращался. Точнее, даже визг, от которого ему захотелось прикрыть уши. Раздвинув ветки кустов, он вышел на небольшую полянку и увидел там очень занятную картину. На земле лежала корзинка, в которой находился маленький ребенок. А рядом с ним стояли 3 пса и испуганно скулили. Увидев Бориса, они словно ожили и быстро рванули в разные стороны. Парень замер и нахмурился.
«Чё за...»
Он медленно подошел к корзинке. Внутри лежал младенец, завернутый в белое одеяло, и плакал. Посмотрев на ребенка сверху вниз, он спросил. «Здорово, пацан. Чё это ты тут делаешь? Один?»
В ответ послышались лишь всхлипывания, прерываемые резкими криками. Скрестив руки на груди, парнишка прищурился, видимо, дожидаясь ответа.
«А, точняк, понял. А разве так бывает, что в 21 веке родители вот так бросают своих детей?»
«В каком веке? Это сколько же потребовалось времени?» «Так, стоп. Опять есть какие-то воспоминания, но все они слишком смазанные, либо оборванные. Ну, думать мне сейчас стоило не об этом. Это что только что было? Я что, выстрелил каким-то огнем из руки, чтобы защититься от собак?» Но ответа на этот вопрос никто не мог дать. Даже я сам ничего толком не понимал. Все, что я сейчас ощущал, это опустошение. Я попробовал ударить снова, но у меня ничего не получалось. Собаки, кстати, тоже не ожидали подобного сюрприза от младенца и словно бы растерялись. Хотя странно, что они не убежали сразу. Но вот когда тут появился этот человек... Человек? На меня смотрел молодой светловолосый парнишка с таким лицом, которое, казалось, с самого рождения было недовольным. Так, ну для отца он, наверное, слишком молодой. Да и смотрит на меня так, будто впервые в жизни видит младенца. Ну да, и обратился он ко мне, пацан. «Может быть, ты видел моих родителей? Позовешь их?» – произнес я. Но из груди вырвалось уже привычное «агуа, агу». «Да блин!» Парень сморщился и как-то неприятно посмотрел на меня, после чего он огляделся, словно ожидая, что из-за ближайшего дерева выскочит кто-то. Но вокруг по-прежнему никого не было.
«Так, ладно, подождем», — заявил Борис, разглядывая младенца. «По идее же где-то должна быть твоя мамка, да?»
«Агуа!»
Секунды ожидания начали плавно переходить в минуты, а где пара минут, там их уже и 10, а потом 20, а потом... «Агуа!»
«Так, давай-ка, мелкий...» — хмуря лоб парнишка уставился на малыша. «Внятно и размеренно. Где твоя мать?»
«Аук!»
Борис присел на корточки, стараясь установить зрительный контакт с маленьким существом.
«Сейчас самое время заговорить. Лучше не придумать».
Тщетно. Младенец продолжал таращиться на него, как на нечто инородное, и пускал слюни.
«Ну вот что с тобой делать?»
Время тянулось мучительно медленно, и с каждой пройденной минутой Борис начинал все больше нервничать. В какой-то момент у него даже проступил пот на лбу. Парень снова осмотрелся, вокруг ни души. Только деревья, трава и этот маленький крикун, смотрящий на него с нескрываемым подозрением. Борис тяжело вздохнул. Похоже, придется брать инициативу в свои руки.
«Ладно, мелкий», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Раз твоя мамаша где-то загуляла, придется нам искать ее вместе. Не оставлять же тебя одного».
Но тут его осенило. Достав из кармана мобильный телефон, он набрал аварийный номер и начал дожидаться ответа оператора. Коротко пересказав случившееся, а именно нахождение неопознанного ребенка одного посреди парка, пришлось дожидаться ответа дежурного полиции. «А вот те!»
«Увы»,
— донесся из динамика грубый мужской голос.
«У нас нет свободных патрулей, все по вызовам, так что вам придется дожидаться освободившуюся группу».
«Сколько?»
– раздраженно спросил Борис. Но ответа не последовало. Борис бросил вызов, злобно посмотрев на телефон.
«Да как же вы меня все бесите!»
Посмотрев на малыша недобрым взглядом, он снизил тон.
«Слышь, мелкий, орать не прекратишь, в полицию тебя сдам!»
Его слова подействовали как надо. Младенец уставился на него, не моргая, без писка и визга. Прошло еще около часа. Солнце начало клониться к закату, и в парке стало прохладнее. За малышом так никто и не пришел. Окончательно промерзнув, Боря зевнул и задал мучающий его вопрос.
«Ну и где, черт возьми, твоя мать?»